Знакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Суд над одним из лидеров ЛГБТ-сообщества в Петербурге за участие в протестной акции и суд над участниками акции в поддержку «Пусть сирают» в Москве. Версии и расследования терактов в Махачкале, интервью с заместителем генсека НАТО Александром Вершбоу и реакция в Киеве на последние заявления в Москве о деле Юлии Тимошенко. Вот в такие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом части программы. В Петербурге сегодня суд признал виновным в нарушении недавно принятого городского закона о запрете пропаганды гомосексуализма известного гей-активиста Николая Алексеева. Он был задержан 12 апреля у входа в здание городской администрации, где проводил одиночный пикет против нового закона. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
12 апреля ЛГБТ-активист Николай Алексеев, стоявший с плакатом у входа в здание администрации Петербурга, был задержан сотрудниками полиции. На его плакате была написана цитата из высказывания знаменитой артистки Фаины Раневской: «Гомосексуализм не извращение. Извращение – это хоккей на траве и балет на льду». В полиции ему было предъявлено обвинение в пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних. В первый раз судебное заседание было отложено из-за непорядка в полицейском протоколе. Но и на этот раз Николай Алексеев не ждал скорого суда.
Я вот приехал сегодня в суд для того, чтобы было вынесено решение по существу. Была пропаганда или не была? Меня устроит любое решение, потому что это будет решение судебной власти. И пускай они дадут оценку Милоновскому закону о пропаганде. Вот это моя цель сегодняшнего визита. По другим делам пытались там неповиновение, несанкционированное публичное мероприятие и так далее. Здесь нельзя. Только один протокол, потому что там других вариантов не было. В любых других случаях они пытаются потом спустить на тормозах пропаганду, а все остальное выдать, как будто вот это было вообще про другое. А сейчас только по одной статье. Я думаю, что ни один судья на данный момент не хочет брать на себя ответственность для того, чтобы принять такое решение.
После краткого рассмотрения дела, во время которого выяснилось, что подсудимый себя виновным не признает, мировая судья Майя Яковлева взяла на себя эту ответственность и объявила, что считает Николая Алексеева виновным в нарушении закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Видимо, на нее не подействовали доводы Алексеева, обратившего ее внимание на то, что он стоял со своим плакатом у здания городской администрации, которую трудно назвать детским учреждением.
Свершилось то, что первого человека осудили на основании Милоновского закона. 5000 рублей я должен заплатить штрафа за плакат с фразой Фаины Раневской. Вы знаете, это просто, у меня нет слов. Естественно, что я буду обжаловать это решение сейчас, как она сказала, в Смолинском суде. Она сказала, что полный текст решения будет 10 мая готов. В связи с праздниками. А дальше мы подаем жалобу, естественно, в Смолинский суд, обжалование этого решения. А после этого мы обращаемся сразу же в Конституционный суд об обжаловании закона Санкт-Петербурга о запрете пропаганды гомосексуализма. Мы обращаемся по проверке его конституционности. И дальше, естественно, обращаемся в Европейский суд по правам человека о том, что этот закон не соответствует международным обязательствам Российской Федерации. Это следующее наше действие, но это как бы первый случай применения этого закона на практике. Абстрактно этот закон невозможно было обжаловать. Этот закон должен быть применен был к конкретному человеку.
Николай Алексеев подчеркнул, что он обязательно заплатит штраф, поскольку ему лестно быть осужденным вместе с Фаиной Раневской. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня же стало известно, что правозащитная организация Amnesty International начала международную кампанию с требованием освободить участниц группы «Пусси Райот», арестованных за участие в панк-молебне в храме Христа Спасителя. Как сообщили адвокаты двух из трех задержанных девушек, в следственном изоляторе в Москве им были объявлены взыскания. Тему продолжит Елена Поляковская.
Участницы группы Pussy Riot должны быть освобождены немедленно и безоговорочно, заявил глава российского отделения Amnesty International Сергей Никитин. Международная правозащитная организация ранее признала трех арестованных участниц пан-группы узниками совести. Нынешняя кампания называется «Акция срочной помощи». В чем состоит ее суть, Радио Свобода рассказал Сергей Никитин.
Акция срочной помощи – это известный инструмент работы Amnesty International, Всемирного правозащитного движения, который направлено на то, чтобы изменить ситуацию с теми или иными людьми, о которых упоминается вот в такой вот акции. Мы призываем своих активистов писать письма российским властям, и в этих письмах мы предлагаем призывать власти России снять с Марии Алехиной, Екатерины Самуцевич и Надежды Толоконниковой обвинения в хулиганстве и требовать немедленного безоговорочного отпущения их на свободу.
21 февраля 2012 года несколько участниц группы Pussy Riot, закрыв лица масками, устроили в храме Христа Спасителя перформанс. По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело, а три участницы группы, Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич, арестованы. В пятницу стало известно, что Толоконниковой был объявлен выговор за обнаруженные в камере записи на бумаге. Взыскание ранее было объявлено и Самуцевич за плохо заправленную кровать. Объявленные взыскания – не что иное, как психологическое давление со стороны следствия на участниц группы Pussy Riot, считает обозреватель журнала The New Times Зоя Светова.
Они стараются им создать тяжелые условия в СИЗО, потому что чисто бытовые условия нормальные. Нужно создать психологические невыносимые условия, и всячески на них, сейчас, мне кажется, пытаются давить. И то, что вот придумывают какие-то взыскания о том, что кто-то из них не заправил одеяло. Я вообще первый раз слышу, что в СИЗО было настолько строго, чтобы у них там было как-то заправлено одеяло. То, что происходит сейчас в СИЗО 6, мне кажется, это вот психологическое давление на девочек, и я очень боюсь, что оно будет усиливаться.
Защита Толоконникова и Самуцевич считают, что вынесенный выговор является средством давления на их подзащитных, не желающих свидетельствовать против себя. Адвокат Виолетта Волкова поясняет, что в случае получения реального срока участницы Pussy Riot не смогут претендовать на условно-досрочное освобождение.
В случае, если имеется намерение как бы привлечь их все-таки к уголовной ответственности и осудить, а если еще, не дай бог, они будут осуждены по тому преступлению, которое они вообще-то не совершали, к реальному сроку лишения свободы, то в последующем вот такие вот совершенно незначительные якобы поводы и замечания в личном деле не дадут возможности людям, осужденным, освободиться условно-досрочно.
Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов заявил в пятницу, что объявление выговора двум участницам пан-группы Pussy Riot, находящимся под арестом в изоляторе, вызывает вопросы и призвал усилить общественный контроль в следственных изоляторах. 19 апреля Таганский суд Москвы оставил Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич под арестом до 24 июня. 11 мая Мосгорсуд рассмотрит жалобу адвокатов участниц группы Pussy Riot на это решение. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа. По последним данным, жертвами вчерашних взрывов у поста полиции в Махачкале стали 11 человек, 87 ранены. 5 мая объявлено в Дагестане днем траура по погибшим. В Уфе полиции задержаны не менее 10 активистов оппозиции, направлявшихся в Москву на марш миллионов, который был сегодня официально согласован московскими властями. В Москве вчера было совершено нападение на активистку компании в защиту подмосковных Химкинского и Цаговского лесов Галину Голубову. В Иране завершился второй тур парламентских выборов. Голосование прошло в 33 округах. Избирали 65 из 290 депутатов. Ожидается, что, как и в первом туре, победу одержат консервативные противники президента Махмуда Ахмадинежада. В деле слепого китайского правозащитника Ченя Гуанчена наметился прогресс, заявила сегодня госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящаяся с визитом в Пекине. Сегодняшнее заявление китайского МИДа о том, что Чень может запросить разрешение на обучение за границей, Клинтон назвала воодушевляющим. В крупнейших городах Египта, Каире и Александрии сегодня прошли массовые демонстрации с требованием передачи власти гражданскому правительству. У здания Министерства обороны в Каире произошли стычки между полицией и протестующими. Стороны забрасывали друг друга камнями, полиция использовала водометы. В преддверии второго тура президентских выборов во Франции, который состоится 6 мая, позиции лидера, кандидата от социалистов Франсуа Олланда, значительно ослабли. По последним опросам, он опережает действующего президента Николя Саркози только на 5%, тогда как ранее этот показатель достигал 10%. Позиции Саркози укрепились после теледебатов в среду. Пакистанские талибы взяли на себя ответственность за взрыв на северо-западе страны, жертвами которого стали 20 человек. Более 50 были ранены. Среди погибших два начальника местной племенной полиции. Как всегда отмечу, что с последними новостями Радио Свобода и многим другим вы можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». Французский политик-центрист Франсуа Байру сегодня призвал своих сторонников поддержать в день голосования в это воскресенье кандидата от социалистической партии Франсуа Олланда. Об этом пишут западные газеты в преддверии второго тура президентских выборов во Франции, запланированного на 6 мая. Рассказывает Александр Вагнер.
Франсуа Байру долгое время был коллегой нынешнего президента Франции Николя Саркози в правительстве, сформированном правыми. Однако в четверг он призвал сторонников поддержать левого кандидата Франсуа Олланда. Аналитики связывают это решение с результатами телевизионных дебатов, состоявшихся на этой неделе, согласно которым Олланд слегка опередил своего противника Саркози. Выступая в Тулузе, Байру заявил:
«После неплохих результатов в первом туре Саркози стал искать поддержки у правых, которые далеки от тех ценностей, которые мы проповедуем. Все, во что мы глубоко верим и чем дорожим, было отброшено и отвергнуто».
В первом туре президентских выборов, состоявшихся 22 апреля, Байру получил почти 10% голосов избирателей. Незадолго до его выступления лидер правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которая набрала почти 18% голосов во время второго тура и заняла третье место, призвала своих сторонников голосовать против всех. Центрист Байру сомневается в правильности этого решения.
«Мне бы не хотелось голосовать против всех. Это свидетельствовало бы о нерешительности. При сложившихся обстоятельствах необходима как раз решительность, поэтому имеет смысл голосовать за Франсуа Олланда. Это тот выбор, который я собираюсь сделать».
Как отмечает Генри Самуэл, международный обозреватель газеты Daily Telegraph, присутствовавший на встрече Байру со своими сторонниками, когда было объявлено о поддержке Олланда, казалось, что в воздухе витает запах победы. При этом сам Олланд с осторожностью относится к этим прогнозам.
«Я всегда оценивал Николя Саркози по достоинству. Я вступил с ним в спор о политике, о выборе, который он делает, и о методах его работы. Но я знаю, насколько он энергичен. Я знаком с силой его суждений, оцениваю его талант при обмене мнениями во время дебатов. При этом он сделал ошибку, недооценив мои силы».
Делая прогноз, кто победит на президентских выборах, французские аналитики, как пишет «Телеграф», приводят данные двух крупных опросов общественного мнения. Один из них был проведен сразу после теледебатов, состоявшихся на этой неделе. Николя Саркози отдали голос 41% зрителей, а Франсуа Олланду – 45%. Кандидат от социалистической партии держался лучше своего соперника, был лучше знаком с проблемами французов, но нынешний президент Франции был более компетентным и динамичным, пишет издание. Олланд понимает социальные проблемы, необходимость создания рабочих мест, поддержку системы образования, а Саркози хорошо ориентируется в проблемах Евросоюза, иммиграции и сокращении задолженности Франции. Дебаты в прямом эфире смотрели лишь треть избирателей. При опросах общественного мнения, более полно представляющих разные слои французского общества, также подтвердилось, что Олланд имеет больше шансов на победу. Он набрал бы более 52%, в то время как Саркози лишь чуть более 47%. «Телеграф» пишет, что действующий президент Франции может быть переизбранным лишь в том случае, если его поддержат 80% сторонников Марин Ле Пен. Комментируя результаты опросов, Саркози заявил:
«Если французы сделают другой выбор, то, как я уже говорил, все будет кончено. Это нормально. Я считаю, так должен поступить каждый, кто знает, что такое обязательство. Я уверен, что если Олланд не будет избран, он будет продолжать, как это случалось в прошлом. Но это его выбор».
Газета «Нью-Йорк Таймс», комментируя французские выборы, пытается предсказать, какой будет политика Олланда, если он станет президентом Франции. Приведу цитату. «Если Олланд победит, то это значит, что французы выберут выберут человека не конкретного, стремящегося продумывать свои шаги заранее, быть достойным, стать символом братства и примирения людей. При этом в нем мало ясности. Как стандартный носитель знамени перемены, это его собственный лозунг, Алланд не предлагает конкретных и решительных планов реформ экономической и социальных сфер. Он не говорит о возмущении, которое неминуемо возникнет, когда придется начать серьезные структурные изменения экономики. Конец цитаты. По мнению «Нью-Йорк Таймс», будущему лидеру Франции в первую очередь придется решать экономические проблемы, и вряд ли можно надеяться на реализацию традиционных для социалистов программ, связанных с ростом дефицита бюджета. Проблема Франции, пишет издание, это отсутствие стабильного экономического роста и конкуренции. Все это невозможно решить без структурных реформ в ключевых отраслях экономики. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». Жертвами вчерашних двух взрывов у поста полиции в Махачкале стали 11 человек, 87 ранены. Среди погибших 7 полицейских и 3 сотрудника МЧС. Двойной теракт осуществили смертники. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Рассказывает Вадим Дубнов.
На выезде из города на КПП «Сулак», за которым начинается дорога на Астрахань, взорвались 2 начиненных взрывчаткой автомобиля, которыми, предположительно, управляли смертники. По данным Национального антитеррористического комитета, мощность одного взрыва составила 30 кг тротила, второго – 50 кг. Подробности случившегося «Радио Свобода» рассказал дагестанский журналист, корреспондент «Интерфакса» Тимур Джафаров.
Автомобиль «Газель», начиненный взрывчаткой, подъехал к посту полиции, взорвался рядом с постом, образовался затор, машины, бывшие в потоке, загорелись. И вот при первом взрыве никто из полицейских, против кого был направлен, по сути, да, это стиращение, не пострадал. По инструкции, полицейские после взрыва не должны приближаться к эпицентру, должны отцепить. Но так как машины горели, и опять же в них были люди, полицейские выбежали, стали сбивать пламя. И минут через 20, когда уже подъехал пожарный расчет, затор в этот образовавшийся врезалась приора, также начиненная взрывчаткой. Второй взрыв был мощнее. Кроме взрывчатки в машине были поражающие элементы для того, чтобы как можно больше жертв принес этот взрыв. Судя по всему, это на самом деле были террористы-самоубийцы. В таких случаях говорят, что это сделано с целью дестабилизировать обстановку.
Резван Курбанов, депутат Госдумы, до недавнего времени, будучи вице-премьером Дагестана, курировал работу силовых структур. По его мнению, очень трудно было в этой ситуации принять меры против двойного подрыва, хотя эта тактика боевиков уже давно известна.
Меры предосторожности в этой ситуации сложно предпринять. Подъезжают пожарные, подъезжают скорую помощь показать. Невозможно от этого застраховаться.
Не готов Курбанов упрекать и спецслужбы, которым у многих наблюдателей в связи с случившимся есть немало вопросов.
Информация о том, что готовится теракт, она наверняка была, но опять-таки распознать среди мирного населения человека, который уже, так сказать, определился со своей жизнью и готов сделать совершить теракт, очень сложно его распознать. Все должны понимать, что мы находимся в террористически активной зоне, и поэтому гражданское население тоже должно помогать. Каждый человек должен понимать, что он, не дай бог, не он, так кто-то из его близких может оказаться жертвой теракта.
Правоохранительные органы ведут розыск предполагаемых организаторов теракта в Махачкале. В частности, отрабатывается версия о причастности к взрывам брата и сестры Алиевых, объявленных в розыск в конце апреля. Вадим Дубнов, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве сегодня завершается международная конференция по противоракетной обороне. Ее организатор – Министерство обороны России. Чиновники ведомства в очередной раз утверждали, что видят в ПРО США угрозу. А начальник генштаба Николай Макаров даже заявил, что Россия может нанести по объектам американской ПРО в Европе упреждающий удар. Накануне завершения конференции заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу ответил на вопросы корреспондента «Радио Свобода» Елены Власенко.
Вам не кажется, что все ваши аргументы о безопасности России никто не воспринимает всерьез, поскольку вопрос размещения ПРО российские власти используют больше во внутриполитических целях, чтобы продолжать делать из Америки врага?
Противоракетная оборона – слишком серьезная тема, чтобы ее использовали как мяч во внутриполитической игре, ведет ли ее Россия, Америка или любая другая страна-участница НАТО. НАТОвская система ПРО – это ответ на угрозу, которая не просто существует, но и возрастает. Исходит она с территории, которая к России находится ближе, чем к странам-участницам НАТО. Поэтому нам надо трезво оценить возможности сотрудничества в противодействии этой угрозе, то есть в усилении нашей общей безопасности. Не знаю, внимательно ли прислушиваются к нашим аргументам. В российской прессе и в экспертном сообществе я встречал разные точки зрения по вопросу о противоракетной обороне. Нам остается лишь способствовать тому, чтобы факты преподносились объективно, а предположения о том, как именно будет функционировать система ПРО, были реалистичными. Думаю, это в итоге и станет тем самым шагом к сотрудничеству по ПРО, которого добивается Россия. По крайней мере, я на это надеюсь.
Глава Генштаба России генерал Макаров заявил, что Россия может нанести упреждающий удар по объектам Европро в случае обострения обстановки. Вы, комментируя это заявление, сказали, что игнорировать его слова НАТО не будет. Какие меры вы имеете в виду, и как бы вы расшифровали обострение обстановки? Насколько оно вероятно?
Не хотел бы углубляться в гипотетические сценарии. Основополагающий акт Россия-НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности был подписан и Россией. В 2012 году мы отмечаем 15-ю годовщину этого очень важного документа, в котором ясно сказано: «Мы не применяем друг против друга силу». Генерал Макаров сказал, что набор ответных мер России на систему ПРО не будет приведен в действие, пока Россия не увидит, что угроза от системы противоракетной обороны НАТО растет. На наш взгляд, угрозы нет и сегодня, а поэтому ее не будет и завтра. Значит, вопрос о применении неких ответных мер отпадет сам собой. Я не преуменьшаю глубину расхождений наших взглядов на систему ПРО. Нам много над чем предстоит работать, и нынешняя конференция, вероятно, лишь одно из десятков мероприятий, в которых мы должны участвовать для преодоления этих разногласий. Но рано или поздно, надеюсь, мы все-таки их преодолеем.
Какое внутриполитическое событие в России может заставить НАТО пересмотреть план размещения ПРО?
НАТО предпринимает конкретные шаги не потому, что видит в России врага, а в ее баллистическом потенциале угрозу. Россия — наш партнер. Нас беспокоит другой враг и другая баллистическая угроза, которая исходит не из европейских стран. Некоторые из них развивают или уже обладают ядерным оружием. России следовало бы опасаться их в не меньшей степени, чем странам-участницам НАТО. Наша обязанность — предпринять все возможное, чтобы защитить наше население. И мы предпринимаем. Развертывание элементов системы ПРО в Европе предполагает 4 этапа, которые в совокупности займут 10 лет. За это время мы должны найти способ сделать так, чтобы Россия стала нашим полноценным партнером в области противоракетной обороны до того, как будут притворены в жизнь последние этапы размещения элементов ПРО, которые беспокоят Россию больше всего. Сложно сказать, что такого может случиться, чтобы наши планы нарушились. Их могут изменить только фундаментальные перемены самой ядерной угрозы. Если страны, от которых она исходит, сменят курс, мы можем значительно сократить масштабы развертывания ПРО. И наоборот, их придется расширить, если угроза усилится. Программа развертывания систем противоракетной обороны всегда была тесно связана с уровнем угрозы. Как бы то ни было, мы хотим, чтобы Россия в вопросе ПРО была полноправным партнером. Я все еще думаю, что это достижимо.
Это было мнение заместителя генерального секретаря НАТО Александра Вершбоу в беседе с моей коллегой Еленой Власенко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, жертвами вчерашних взрывов у поста полиции в Махачкале стали 11 человек, 87 ранены. 5 мая объявлено в Дагестане днем траура по погибшим. По данным МВД, этот двойной теракт осуществили смертники, предположительно боевики так называемой махачкалинской группировки. В Уфе полиция задержала не менее 10 активистов оппозиции, направлявшихся в Москву на марш миллионов, который был сегодня официально согласован московскими властями. В Петербурге сегодня суд признал виновным в нарушении недавно принятого городского закона о запрете пропаганды гомосексуализма известного геактивиста Николая Алексеева. Он приговорен к штрафу в 5000 рублей. В Москве вчера было совершено нападение на активистку компании в защиту подмосковных Химкинского и Цаговского лесов Галину Голубову. В Иране завершился второй тур парламентских выборов. Голосование прошло в 33 округах, избирали 65 из 290 депутатов. Ожидается, что, как и в первом туре, победу одержат консервативные противники президента Махмуда Ахмадинежада. В деле слепого китайского правозащитника Чена Гуанчена наметился прогресс, заявила сегодня госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящаяся с визитом в Пекине. Сегодняшнее заявление китайского МИДа о том, что Чень может запросить разрешение на обучение за границей, Клинтон назвала воодушевляющим. В крупнейших городах Египта, Каире и Александрии, сегодня прошли массовые демонстрации с требованием передать власть гражданскому правительству. У здания Министерства обороны в Каире произошли стычки между полицией и протестующими. В преддверии второго тура президентских выборов во Франции, как показывают опросы, позиции лидера, кандидата от социалистов Франсуа Олланда, значительно ослабли. Он опережает действующего президента Николя Саркози только на 5%. Ранее этот показатель достигал 10%. Продолжим программу. Итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии мой коллега, автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, добрый вечер. С чего вы сегодня открываете программу?
Александр, добрый вечер. Конечно, с расследования терактов в Дагестане. Жертвами этих взрывов стали, как известно, не менее 12 человек. Почти сотни человек еще пострадало. Верно ли, что Северный Кавказ становится все дальше от России? Так поставил я вопрос беседы с компетентным экспертом Русланом Курбановым из Института Востоковедения. Он представит свой взгляд на то, почему на Северном Кавказе не прекращается террористическая деятельность. Поговорим о внутриполитической российской хронике, о судебных процессах против активистов, которые поддерживают группу Pussy Riot, о подготовке к маршу миллионов в Москве. Но это дежурная, что называется, хроника всех последних дней. А в конце выпуска расскажу о том, что сегодня в Швеции и Финляндии, в двух странах сразу, открылся 76-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. Как обычно, накануне такого рода турниров мало кто из экспертов решается на прогнозы, поскольку большая часть ведущих игроков сборных, претендентов на победу, продолжает сезон национальной хоккейной лиги. То же самое относится и к российской команде. Формально она в числе фаворитов, но непонятно, кто еще приедет поддержать сборную. И вообще, в чем смысл этого турнира, если заявлено, что главная задача – это выиграть Сочинскую Олимпиаду. Вот об этом, о трудностях команды, которую возглавляет минувший год тренер Зинатулла Белялетдинов, я беседовал с московским спортивным комментатором Сергеем Микуликом. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Он в какой-то мере был бы такой успокаивающей таблеткой, потому что сезон явно не складывается. После Ванкувера прошла половина олимпийского цикла, а вот не то, что ныне там, а, наверное, поехал еще назад. Нашим чиновникам, в общем-то, нечего предъявить наверх совершенно. Сколько бы мы ни говорили о том, что у нас в КХЛ уровень хоккея и средний уровень игроков подрастает, все надежды на звезд, которые приедут из МХЛ и либо впишутся в команду, либо потащат ее за собой, либо нет.
Как вы относитесь к разговорам о том, что чемпионат мира, так же как Еврохоккей-тур, это такие проходные турниры, и сейчас у Белялетдинова карт-бланш на эксперименты для того, чтобы обязательно выиграть Олимпийские игры в Сочи?
Любой результат на нынешней части мира Дима просят точно. И я думаю, что и, наверное, в следующем году, если забегать вперед, все кроме провала, Белялетдинов разрывается между двух олимпийских. С одной стороны, надо сделать ставку на явно тех, кто играет здесь у нас, вот, а с другой, все равно все зависит от тех, кто приедет оттуда и в какой-нибудь форме.
Чемпионаты мира по хоккею, по инерции у болельщиков вызывают, как мне кажется, большой интерес. Скажите, в кругах спортивных экспертов как относятся к этим соревнованиям?
Вы знаете, достаточно спокойно, потому что на фоне Олимпиады это, конечно, немножко второстепенные соревнования. Потом, опять же, по принципу, куда попадают не просто лучшие из худших, а еще и те лучшие, которые согласятся играть за худших.
Спортивный комментатор из Москвы Сергей Микулик об открывшемся в скандинавских странах чемпионате мира по хоккею. Эту тему я продолжу в завершении итогового выпуска программы «Время свободы». Открою, как обычно, 20.07 актуальные политические новости. Подведу итоги дня, Александр.
Андрей, благодарю. Еще раз отмечу, программу проведет и готовит сейчас Андрей Шар. Вы слушаете «Время свободы». История с избиением в колонии бывшего украинского премьера Юлии Тимошенко, которая продолжает в знак протеста голодовку, вызывает все большее беспокойство США и Евросоюза. С осуждением жестокого отношения к Тимошенко и ее политического преследования выступили и российские руководители. Как комментируют эти заявления в Киеве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Накануне российский премьер-министр, избранный главой государства Владимир Путин, сообщил, что Россия готова принять на лечение Юлию Тимошенко, если на это согласится официальный Киев. А несколькими днями ранее в защиту украинского экс-премьера высказался президент России Дмитрий Медведев, подчеркнувший, что преследование политических противников на Украине бросает тень и на само государство, и на тех, кто такое решение принимает. Эти заявления российских руководителей комментирует директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев.
Фактически Москва, Кремль, российское руководство присоединились к дипломатическому и политическому бойкоту, предпринимаемому лидерами европейских государств, Европейского Союза, и тем самым фактически оформляют дипломатическую и внешнеполитическую полуизоляцию Виктора Януковича как на европейском векторе украинской политики, так и на российском векторе украинской политики, фактически подрывая внешнеполитическую легитимность нынешней украинской власти. Ну и второй момент, вот эти заявления и Медведева, и Путина свидетельствуют о том, что они не считают Януковича полновластным хозяином Украины, полноправным лидером украинского государства, и рассматривают Юлию Тимошенко как единственную серьезную альтернативу нынешней украинской власти, нынешнему украинскому президенту. Все это, конечно же, перед Януковичем стали достаточно серьезные ловушки внешнеполитического и внутриполитического характера. Ну а главное, думаю, что сейчас разрядка в отношениях между Украиной и Россией возможна только в случае, если Янукович пойдет на значительные уступки. И Россия, в частности, по таможенному союзу и по другим интеграционным предложениям, сделанным российским руководством Украине.
Можно ли утверждать, что президент Украины Виктор Янукович сейчас оказался в такой же ситуации, как и его белорусский коллега Александр Лукашенко?
В Беларуси все-таки классический авторитарный режим, классическая автократия, даже диктатура. И в Европе никто не называет Януковича последним диктатором Европы, в отличие от Лукашенко. Несмотря на полуизоляцию, в Януковиче есть маневр, и у Украины есть всегда маневр. И говорить о том, что Украина сегодня в ловушке в связи с европейской изоляцией, и выход из этой ловушки только открытая дверь в Россию, это будет неправильно. Это далеко от истины. У украинской власти в целом больше поля для маневра вот в рамках этой полуизоляции Януковича. И действие российской стороны может быть ошибочной. Они пытаются действовать так, как они действовали в ситуации с Лукашенко. Наверное, не до конца. Представляя себе, что нельзя сравнивать Лукашенко и Януковича, Беларусь и Украину, недооценивая степень интегрированности украинской власти, украинских элит и Украины в целом в Европу. Поэтому чем больше Россия будет сейчас действовать по отношению к Януковичу, так как она действовала по отношению к Лукашенко, тем меньше и тем дальше она будет того результата, который она желает.
Считает политолог Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Русская блогосфера возмущена тем, что президент Медведев наградил главу Центра избиркома Владимира Чурова орденом Александра Невского. Реакция ожидаемая, учитывая, что рейтинг волшебника среди блогеров значительно ниже пресловутых 146%, пишет пользователь Сенат Перм.
Орден украсит мужественную грудь героя, сказавшего: «Извращенная фантазия мелких людишек, которые сомневаются в нашей честности, меня мало интересует». Конечно, Чуров заслужил награду покруче, например, звание Героя России. Плюнуть так, чтобы разом вся страна утерлась, это вам не псов-рыцарей по льду гонять.
Ему вторит пользователь Здравком.
Я не знаю, что лично Медведев ставит в заслугу этим господам, какие слова признательности скажет им на церемонии вручения. Но я точно знаю, что за фальсификацию выборов ордена не дают. За пытки и убийства задержанных граждан награждать тоже не принято. Да и за манипулирование СМИ наград не получают. Сегодня президент учредил еще один орден – святой великомученицы Екатерины и специальный знак отличия за благодеяние. Награждать им будут за миротворческую и благотворительную деятельность. Теперь даже трудно предположить, кого могут причислить к благодетелям и благотворителям нации.
Однако, как показывает предвыборная кампания на выборах мэра Омска, электоральные проблемы оппозиция умеет создавать себе и без вмешательства Чурова. Московские блогеры Варламов и Кац не смогли организовать сбор подписей и заявили об отказе участвовать в выборах, несмотря на победу на праймерис. С анализом их стратегических ошибок выступил в ЖЖ Алексей Навальный.
Пошли на выборы и правильно сделали. В любом случае они привлекают внимание к политической жизни, призывают участвовать в политике и вовлекают в это новых людей. Главная их и неоспоримая заслуга – праймерис на кандидата против власти в Омске. Честные праймерис – наше все. Только они дадут нам возможность обновить оппозицию и в реальной борьбе выявить лидеров, способных победить на выборах Кремля-жуликов. Однако весь этот подход, мы никому ничего не должны, потому что развлекаемся и проводим эксперименты, ну не получилось и ладно, попробуем что-то еще, совершенно неприемлем. На праймере шли, поддержки искали. С момента победы на праймере с Варламов с Кацом нам были именно что должны. Платных вы будете брать сборщиков, бесплатных это ваше дело. Нужно было до кампании эти вопросы обдумывать, в том числе и финансовые. Сбор подписей – специальная процедура, которая придумана жуликами из Кремля и ЦИКа, чтобы не пускать на выборы неугодных. Собрать их правильно практически невозможно. Ну так мы все это и раньше знали. Вы же сами решили сыграть в эту игру. Если в игру играть не хотите, то надо не на выборы мэра Омска идти, а на митинги за честные выборы. Потому и митингуем, чтобы отменили весь этот бред и допустили до выборов всех желающих, а ограничения были разумны.
В американских политических блогах тоже обсуждают кандидата. Наиболее вероятного кандидата в президенты от республиканской партии Митта Ромни карят за молчание и бездействие. Назначив своим помощником по внешнеполитическим вопросам Ричарда Греннелла, опытного политического представителя, убежденного республиканца и вместе с тем открытого гея и борца за легализацию однополых браков, Ромни пошел против наиболее консервативной части своей партии, чтобы завоевать симпатии умеренного электората. Греннелл, тем не менее, так и не появился ни на одном предвыборном мероприятии, связанном с вопросами внешней политики, а затем объявил, что увольняется, обнародовав следующее заявление.
«Я принял решение отказаться от должности помощника Митта Ромни по вопросам внешней политики и национальной безопасности. Несмотря на то, что мне было бы очень интересно выступить с критикой внешней политики президента Обамы, мои возможности ясно и убедительно высказаться по этому вопросу были сведены к минимуму взятыми обсуждениями вопросов личного порядка. Я благодарю губернатора Ромни за его веру в меня и в мои способности, как и за то, что он ясно дал мне понять, что его не смущает то, что один из членов его команды является открытым геем».
Директор аналитического отдела Американской ассоциации семьи Брайан Фишер назвал уход Греннелла огромной победой для религиозных правых. Той же точки зрения придерживается и республиканский журналист Мэтью Фрэнк, который с самого начала критиковал назначение Греннелла в серии постов на портале Nation Review. Митт Ромни никак не прокомментировал отставку Греннелла, усугубив тем самым разрыв между крайне консервативными и умеренными республиканцами. Именно этот разрыв кажется наиболее серьезной проблемой автора блога The Daily Dish Эндрю Салливану.
«На протяжении двух десятилетий я верил, что нужно делать две вещи. Открыто критиковать республиканцев за гомофобию, однако продолжать с ними сотрудничать. Должен признать, что теперь подобная позиция превратилась в чистое донкихотство. Но пытаться все равно нужно. Права гомосексуалов не могут оставаться проблемой, существующей лишь для одной из двух партий. Есть тонкая грань между поддержкой гомофобной партии и сотрудничеством с ней, если это сотрудничество не сопровождается отказом от убеждения в необходимости равноправия. До сих пор Греннеллу удавалось искусно балансировать на этой грани, но даже и его изгнали с позором. Приходится согласиться с Обамой. Единственной возможной формой сотрудничества с республиканцами является борьба с ними. Только когда они станут проигрывать выборы, они столкнутся с реальностью страны, которой хотят управлять, страны со всеми ее гражданами».
Над сетевыми разговорами сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами вчерашних взрывов у поста полиции в Махачкале стали 11 человек, 87 ранены. 5 мая объявлено в Дагестане днем траура по погибшим. В Уфе полиция задержала не менее 10 активистов оппозиции, направлявшихся в Москву на марш миллионов, который был сегодня официально согласован московскими властями. В Петербурге сегодня суд признал виновным в нарушении недавно принятого городского закона о запрете пропаганды гомосексуализма известного гей-активиста Николая Алексеева. Он приговорен к штрафу в 5000 рублей. В Иране завершился второй тур парламентских выборов. Голосование прошло в 33 округах, избирали 65 из 290 депутатов. В деле слепого китайского правозащитника Ченни Гуанчена наметился прогресс, заявила сегодня госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящаяся с визитом в Пекине. Продолжим программу и перейдем к новостям экономики. Россия корректирует свою таможенно-тарифную политику в соответствии с нормами Всемирной торговой организации, в которую она официально была принята в минувшем декабре. Впрочем, пока документы о вступлении страны в ВТО до сих пор не ратифицированы. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Правительство России одобрило основные направления таможенно-тарифной политики страны на период до 2015 года, взяв на себя обязательство в течение 4-5 лет плавно снизить ввозные таможенные пошлины на ряд товаров, как и предполагает договоренности о вступлении страны во Всемирную торговую организацию. Однако на момент официального присоединения, как заявил заместитель министра экономического развития Андрей Лихачев, их ставки останутся неизменными. Вместе с тем пока остается непонятным, когда состоится само это событие. Договоренности между Россией и ВТО уже внесены на ратификацию в парламент, однако о дате их рассмотрения пока ничего не сообщается. Более того, ранее глава правительства Владимир Путин заявлял о намерении властей страны максимально использовать отведенный для этого 6-месячный срок, пообещав разработать дополнительные меры по защите наиболее чувствительных отраслей экономики. Москва неоднократно заявляла, что не готова присоединяться к ВТО на невыгодных для себя условиях, пытаясь в ходе многолетних переговоров защитить наиболее чувствительное производство. После подписания итогового протокола власти отчитали, что большинство принципиальных позиций им удалось отстоять, а присоединение России к ВТО в целом улучшит инвестиционный климат в стране. Однако, по словам профессора Высшей школы экономики, директора информационного бюро по присоединению страны к ВТО Алексея Портанского, всех проблем страны это не решит.
В понятие «инвестиционный климат» входит очень много элементов, и главным образом он зависит, конечно, от нас самих, как мы этот климат, в общем-то, делаем каковым. Это и законодательство, это и правоприменительная практика, и налоговая система, и так далее, и так далее. Что касается членства страны в ВТО, да, оно улучшает инвестиционный климат, поскольку дает инвесторам гарантии того, что эта страна играет по общепризнанным правилам. Это является серьезной дополнительной гарантии для инвесторов.
Тем временем в России продолжаются споры о плюсах и минусах вступления страны в ВТО, которые начались уже не один год назад. Говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
В России, надо понимать, есть очень серьезное лобби против ВТО. Оно не очень публичное, поскольку первые лица сказали, что мы идем в ВТО, но оно очень влиятельное. Это, я думаю, что машиностроители российские, я думаю, что часть энергетиков, аграрии, несомненно. Там достаточно широкий конгломерат. На самом деле, практически весь производящий сектор.
Очевидно, что новые правила будут выгодны экспортерам конкурентоспособной российской продукции, тогда как отрасли, ориентированные на внутренний рынок, могут пострадать. Впрочем, Алексей Портанский предпочитает не подсчитывать баланс выгод и потерь российской экономики после принятия правил Всемирной торговой организации.
Дело в том, что чистых минусов практически не существует. Разве можно считать минусом то обстоятельство, что мы вынуждены будем играть по правилам? Да, конечно, для некоторых соблюдение правил, например, связывание импортного таможенного тарифа и невозможность его повышать в дальнейшем, это является минусом. Но этот минус, в кавычках, он предполагает массу плюсов, которых у нас не было без членства Всемирной торговой организации. А именно, мы сразу можем начать процедуры по избавлению от действующих дискриминационных ограничений в отношении нашего экспорта. Мы целый ряд процедур по пересмотру этих ограничений запустим сразу после присоединения. Расширятся возможности для наших экспортеров на внешних рынках.
Одним из наиболее спорных вопросов, согласованных лишь на финише всех переговоров, стало определение максимальных уровней государственной поддержки российского сельского хозяйства. В целом же этот сектор экономики, утверждает президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский, отступление ВТО потеряет. Чего только стоит решение по упрощению ввоза импортной свинины.
Там есть существенные риски по свиноводству, и это значит, что свиноводство достаточно существенный потребитель зерна внутри страны, имеет риск к сокращению поголовья, потери конкурентоспособности. Вот от этого, соответственно, мы можем потерять внутренний спрос. У нас есть проблема, связанная с снижением ставки по рису. 120 евро падает до 45. Соответственно, это для рисоводов существенное снижение уровня защиты. Есть определенные потери у нас, связанные с рынком минеральных удобрений. Мы сейчас покупаем их по льготным ценам, а от этих льгот придется отказаться.
Соглашение между Всемирной торговой организацией и страной, в нее вступающей, согласно принятым нормам, должны быть ратифицированы ее парламентом. Поэтому эксперты не сомневаются, что в Государственной Думе России споры о плюсах и минусах присоединения к ВТО будут продолжены. Говорит профессор высшей школы экономики Алексей Портанский.
Да, безусловно, противники есть, хотя некоторые из них, они просто не понимают, чему они противятся. Я думаю, что все-таки помешать они не смогут. Я думаю, что наша Дума ратифицирует пакет документов о присоединении России к ВТО.
Впрочем, до сих пор непонятно, что именно предложат власти для защиты наиболее чувствительных отраслей национальной экономики. Пока же они продолжают консультации на эту тему с российским бизнес-сообществом.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Исследовательский центр рекрутингового портала superjob.ru по заказу РБК подвел итоги деятельности Дмитрия Медведева на посту президента России, опросив 1000 экономически активных граждан по всей стране. Чем запомнился людям Медведев? Какие его решения, законы и указы представляются им самыми важными? Рассказывает Вероника Бадай, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Оказывается, более всего запомнились россиянам принятие закона о полиции и реформа МВД. Об этом говорят 19% опрошенных. Далее следует отмена перехода на летнее время – 14%. 5% граждан памятна быстрота реакции Дмитрия Медведева во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года. 3% респондентов запомнили внесение изменений в федеральный закон о безопасности движения. И столько же отметили усилия Медведева по борьбе с коррупцией. Цифры, прямо скажем, невелики. А вот комментарий независимого политического обозревателя Кирилла Рогова.
Пожалуй, вот в этом вопросе самое такое любопытное, что никто не вспоминает, там вот есть закон о полиции, переход на летнее время, а все остальное находится на таких уровнях, что об этом говорить нечего, да, там 3%, 4%. Интересно, что вот война в Грузии совсем стерлась, 5% там вспомнили ее.
Но тем не менее, вот все-таки 5% вспомнили быстроту реакции Медведева во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году, а как бы вы оценили его действия тогда?
Его действия были такие, как все его действия, бессмысленный пиар. Не он придумал эту войну, и не он принимал решения. Ну, он какие-то очки на этом пытался заработать, но все это, как мы видим, так как в целом он как политическая фигура не существует, симуляция какая-то, симулятор такой, то и это быстро куда-то ушло, да, оно не сложилось в картинку.
А в целом есть ли положительные моменты в том, что вместо Владимира Путина президентом в течение 4 лет все-таки был другой человек, то есть Дмитрий Медведев?
Да нет никаких положительных моментов. В этом. Это модель puppet president, кукольный президент, она хорошо известна из опыта латиноамериканских стран, но сильный президентализм там пытались ограничить довольно жесткими ограничениями сроков. И когда вот в Мексике было введено жесткое ограничение на один президентский 6-летний срок, в результате, в конце концов, это стимулировало возникновение национального авторитаризма, в котором центральную роль играла доминирующая партия. Но на первых этапах именно вот были такие попытки, это делали то же самое, что Владимир Путин, а именно таких сажали кукольных президентов. Но там эта система плохо сработала, потому что у них нельзя было вернуться. А так как Владимир Путин имел возможность вернуться, то он этого фиктивного человека посадил и потом снял.
То есть вам период президентства Дмитрия Медведева, если я правильно понимаю, ничем особо не запомнился?
Не было эпохи президентства Медведева, не было такой эпохи. Была эпоха, когда президентское место занимал Дмитрий Медведев, при этом он не правил страной, а был участником той же команды, которая была и раньше. И играл просто отведенную ему роль. Еще складывалось правление Дмитрия Медведева. Ключевые решения, действительно важные решения, вроде войны с Грузией, они, конечно, принимались не им. Они лежали в той логике, которую прочерчивал Путин. Это вот был один тип решений. Второй тип решений – это решения, которые брал на себя Дмитрий Медведев, тоже они принимались не им, но здесь и была важна его роль, потому что по разным причинам Владимир Путин не хотел, чтобы эти решения оставались с ним. Это продление сроков президентских, и это удаление губернаторов тяжеловесов 90-х годов, Шаймиева и Лужкова прежде всего. Путин имел с ними договоренности определенные в начале 2000-х годов, ему было очень на руку, чтобы это сделал Медведев. Медведев должен был подготовить новый приход Путина, в котором у того будут увеличенные сроки, и не будет вот этих вот губернаторов. Третий тип решений, который принимал Дмитрий Медведев, это решение для того, чтобы запомниться чем-то людям. Это вот там летнее время, перемены часовых поясов, что там еще было карнавальное такое.
А как бы вы оценили все-таки основные итоги вот этих последних 4 лет?
Наиболее важным итогом стало то, что это время оказалось с точки зрения там государственного строительства, каких-то реформ, какого-то продвижения страны в понимании своих перспектив таким потерянным и бессмысленным. И Владимир Путин возвращается без какой-то новой повестки. Это стало временем, когда вот выдохлась какая-то тенденция политическая, которая действовала в 2000-е годы, она выдохлась.
Это был независимый политический обозреватель Кирилл Рогов. Согласно результатам опроса портала superjob.ru, почти четверть россиян, 23%, охарактеризовали поведение Дмитрия Медведева как незапоминающееся, а 8% граждан не смогли вспомнить ничего хорошего о его правлении.
Рубрика «Общественное мнение» завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей» проведет его сегодня Анна Качкаева. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь и желаю вам всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Будем вынуждены принимать военно-технические меры в зависимости...
Мы с удовольствием приняли бы Юлию Владимировну Тимошенко в России для лечения.
Сначала я намеревался остаться в Китае, но теперь изменил свою позицию.
Целеновус в Екатеринбурге начал курсировать 30 апреля.
Чикаго НАТО объявит о промежуточной готовности нашей системы против...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.